Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость – экономист Владислав Иноземцев. Слава, добрый день.
Добрый день.
Вот уже скоро год, как в этой программе, в этой серии, мы пытаемся понять причины того катастрофического падения, которое случилось в 2022 году в России, того перелома, год Великого Перелома. Но вот я хочу сейчас у вас спросить, а был ли действительно это год Великого Перелома? Насколько революционно все то, что произошло? Насколько вообще революционен вот этот вот путинский сдвиг? Считать ли его, не знаю, с 22-го года или с 2014-го, или, может быть, с Мюнхенской речи 2007-го? Или это продолжение того, что было заложено предыдущими десятилетиями постсоветской эволюции? То есть, так скажем, является ли это революция или это эволюция? Вот то, что произошло в последний год.
Это очень сложный вопрос, потому что мы знаем все законы диалектики, еще учили их в университете, переходит количество в качество и так далее, и так далее. И я думаю, что здесь мы имеем дело именно с такого рода явлением. То есть сам по себе путинизм – это, конечно, абсолютно эволюционный процесс, и он, безусловно, имеет свои корни в 90-х годах. Вообще вся постсоветская история, она, на мой взгляд, должна рассматриваться как некая довольно такое устойчивое единство, да, некий процесс, который начался в 91-м году и с тех пор идет, ну, я бы не сказал по прямой, да, но по крайней мере без каких-то, для меня лично, без каких-то радикальных сломов. Но при этом вот это количество, оно переходило в качество очень долгое время, и, конечно, 22-й год в этом отношении был годом Великого Перелома, потому что до этого времени вся система она работала в рамках определенных приличий. То есть я бы сказал так, что вот эта российская фашизация, стремление к уходу от правового порядка в абсолютно такой, ну скажем так, авторитарный режим, не тоталитарный, но авторитарный точно, подчинение всех государственных интересов коммерции, постоянное вранье, постоянные, так сказать, махинации с выборами, пропагандой и так далее, это все некий единый процесс, который шел с начала ельцинской эпохи. Я бы сказал, что вот реальный момент слома – это где-то 90-й рубеж, конца 92-го, начало 93-го года, весь 93-й год. Но с тех пор этот процесс шел, еще раз повторяю, достаточно прямолинейно, но 22-й год он сломал некую, скажем так, поверхностную мишуру нормальности, я бы так сказал. И в этом отношении он революционен. Потому что, смотрите, там 14-й год, да, псевдореферендумы, вежливые люди, нас там нету на Донбассе, независимые якобы республики, которых мы не признаем, потому что мы не нарушаем международное право, да, так сказать, там 8-й год, да, признание Южной Осетии и Абхазии, но это признание после того, как они уже были независимы почти что там больше 20, ну, около 20 лет, да, де-факто. Ну, то есть, плюс к этому, допустим, экономика, да, там, мы уважаем права интеллектуальной собственности, там, оппозиционеров задерживают за пиратский Windows, который установлен на их компьютерах. Вот, 23-й год, значит, мы призываем сами к пиратству, мы готовы воровать все, что можно, все законы не важны и так далее, и так далее. То есть, вот, вектор, он сменился очень радикально. То есть, поэтому 22-й год, да, это эволюция, безусловно.
Но если заострить ваш аргумент, то путинизм – это творческое развитие ельцинизма, можно сказать. То есть это в каком-то степени продолжение тех тенденций, которые были заложены в 90-е годы, но как бы прикрыты были неким флером нормальности, такой постмодернистской дымкой. И просто они окончательно заострились в 22-м году. Покровы сброшены, маски сброшены, и вот как бы система предстала такой, какой она эволюционировала за эти 30 лет.
Ну, я считаю, что так оно и есть. То есть я понимаю, что очень многие коллеги и друзья, они категорически отрицают эту точку зрения, значительно имея, потому что они участвовали в процессе 90-х годов.
Вся демократическая элита, собственно говоря, да, все, кто, да, был во власти в 90-е годы.
Я, опять-таки, я могу сказать лично по себе, 90-е годы для меня были, наверное, самым счастливым и успешным десятилетием. Мне та ситуация как бы казалось нормальной, казалось адекватной. Я не занимался политикой, я занимался бизнесом. Это было действительно намного порядков открытия честнее и, скажем так, конкурентнее, чем при Путине. Можно там долго обсуждать там, параметры, там, взятые в «Газпроме», которые были тогда и сейчас, откаты в строительстве. И, в общем, это была, конечно, невинная эпоха по сравнению с тем, что происходит сегодня. Вот. Но с точки зрения очень многих тенденций, мне кажется, что путинизм – это продолжение или цинизма. В частности, смотрите, самая важная тенденция. Да, если мы говорим, что у нас в 90-е годы была демократия. Демократия предполагает, что народ может на выборах легитимно, ненасильственно сменить правящую элиту. Этого не случилось в России современно ни разу. То есть был 93-й год, когда Верховный Совет пытался восстать против реформ Ельцина, его уничтожили. Был 96-й год, когда, в принципе, население готово было заблокировать Ельцина, как оно заблокировало фактически всех демократических либеральных лидеров первой волны в Центральной Европе в свое время. Да? Нет, выборы были, скорее всего, украдены.
Можно здесь секунду по ходу такой вопрос-возражение? Но все-таки были, согласитесь, непредсказуемые итоги выборов. Это один из признаков демократии, да, если там Ларри Даймонда взять. Вот это вот unpredictable electoral outcomes, непредсказуемые электоральные выборы. Никто не знал до конца,
кто победит. Они казались непредсказуемыми, на самом деле. Особенно вот глядя от сегодняшнего дня, я бы сказал, что они непредсказуемые не были. Вот смотрите, да, непредсказуемые итоги выборов. Вот, например, да, непредсказуемый итог выборов 93-го года, когда Ягин говорит, Россия это офигела, да?
Да.
А, значит,
Жириновский... 23%
Жириновский. 23% Жириновский. Следующие выборы лидируют коммунисты, 25% Зюганов. Они хоть где-то во власти просветились. Вот сейчас в Финляндии, да, где, с которой вы так или иначе связаны, на 1% побеждает, опережает одна из партий, две других, и ее руководитель получает приглашение формировать правительство. Это было в России в 93-м, в 95-м, это никогда не было. Да? Они, так сказать, победили и сказали спасибо, отойдите в сторону, все будет как раньше. Вот эта непредсказуемость, она на самом деле была уже в 95-м, до 96-го, понятно. Да? Поэтому то, что непредсказуемость в 2000-х ее не было. Но я бы сказал, что в 2000 году симпатии населения, они были более адекватно представлены на выборах в результатах 2000-го и даже 2004-го года. Потому что тогда Путин виделся прогрессивным, успешным, достаточно, так сказать, новым политиком. Там уже потом, в 2008-2012 году было по-другому. Но поначалу казалось, что это какой-то новый ренессанс демократии, которым Путин, собственно говоря, и пользовался. Мне кажется, что высокое чтение демократии, это был очень четкий момент. Демократический транзит у нас был еще при Советском Союзе. При Советском Союзе в Прибалтике выигрывали народные фронты, при Советском Союзе объявлялась независимость Украины, при Советском Союзе Ельцин побеждал на выборах председателя Верховного Совета РСФСР и избирался президентом. Вот это была большая смена. После этого ее не было нигде, за исключением стран, которые пошли по пути в Европу, Прибалтика, и та же самая замечательная Украина, которая умудрилась сменить там несколько президентов вполне легитимным образом на протяжении 30 лет. То есть вот это первый момент. Второй момент, да, опять-таки, экономика. Понимаете, если мы говорили о рыночной экономике, то по большому счету очень быстро стало понятно, что ее не случится. То есть вот период где-то до 96-го года, это был период такого хаоса, креативного хаоса, когда действительно возникали новые бизнесы, так сказать, новые даже целые отрасли.
Ну, да, я хотел сказать, что вот заложена инфраструктура все-таки, да, заложен тот бизнес, который даже и сейчас, скажем, в условиях войны и санкций вытягивает Россию. Вот ко мне даже приезжают друзья из России и говорят, ну ты не представляешь, все рушится, все кругом, но вот это просто чудо, что рынок вытягивает, рынок работает.
Да, это было сделано тогда, а потом, соответственно, где-то начиная с 95-го года, началась такая уже, скажем так, коррекция этого процесса стихийного, когда начались залоговые аукционы. На самом деле их значение, на мой взгляд, все рассматривают с точки зрения справедливости и обогащения каких-то отдельных участников. Мне кажется, что это не самый принципиальный вопрос. Самый принципиальный вопрос в том, что вот здесь был сделан выбор фундаментальный в пользу от развития к консервации, как ни странно. Почему? Потому что, смотрите, на Китай, допустим, да? Что происходило в Китае? В Китае тогдашняя компартия при Дэн Сяопине приняла решение либерализовать весь мелкий и средний бизнес и дать возможность предпринимателям создавать новые предприятия. они были убогими. Допустим, какой-нибудь Huawei, он создался из компании, которая перепродавала телефонные, ну, как бы сказать, не ретрансляторы, а как называется, но телефонные развязки, да, когда коммутаторы. Они привозили их из-за рубежа, продавали на коммерческой основе, получали капитал, дальше начинали развиваться в поле собственного производства. И сейчас это одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире. И то же самое происходило, в России то же самое происходило, потому что эта отрасль не существовала раньше. Но во всех существовавших отраслях что произошло? Была приватизация, а государственная собственность ушла и перешла в частные руки. Получив за бесценок фактически эти компании, я не говорю, что люди обогатились, ради бога, пусть обогащаются, они создали систему, в которой вход на рынок новых игроков был фактически невозможен. Если вы хотите построить новый цементный завод, когда у вас уже есть цементные отрасли, которые все купили там по 20 миллионов каждое предприятие, а новый построить стоит 800, то не будет стоить новый. И вот у вас возникает монополизм.
Ну да, олигополия возникла. И возникла, наверное, что прежде всего вот эта вот порочная связка российская, извечная, власть-собственность. Просто, да, олигархи были на первом сиденье в 90-е годы, на переднем, а власть на заднем сиденье. А при Путине они поменялись местами. На первое сиденье за руль сели чекисты, а олигархи сели на заднее сиденье.
Ну да, но чекисты, собственно, сели на переднее сиденье в основном для того, чтобы стать самими олигархами. И многие из них удалось. То есть, я бы сказал так, что вот, по сути дела, мне кажется, что именно тогда, когда это произошло, стало понятно, что крупный бизнес – это бизнес на советских фондах, это бизнес на сырьевых отраслях. Все остальное было весьма рискованно. Mm-hmm. Допустим, не появилось ни одного российского нового автозавода, да, только иностранцы пришли. И даже за 15 лет, поскольку они пришли, как в Китае, не сложилось ни разу ни одной российской новой автомобильной компании, которая могла бы украсть технологии, переманить рабочих с этих заводов и создать что-то свое, как это сделали китайцы массово. Ничего не случилось. То есть вот развитие было реально уничтожено изначально, вот я считаю, уже в 90-х. И дальше мы покатились по этому тренду, когда если нужны деньги, то вот, пожалуйста, только нефть, газ и труба, и больше ничего нет. Плюс к этому, слушайте, ну очень много другого повторялось, да? Ну хорошо, допустим, вот мы говорим сейчас, мы построили там унитарное государство. Ну да, мы его построили, но кто его начал строить? Ведь в 92-м году, когда все как бы рассыпалось, был подписан федеративный договор. Это был, конечно, не, может быть, не самый удачный с точки зрения регулирования полномочий центра договора, но он был подписан в два приема, сначала с республиками, потом с областями. Его два субъекта не подписали. И в данном случае это фактически была основа для торга, постоянного торга между регионами и центром. Это договор, который, в принципе, подписан каждым субъектом федерации. В 93-м, после расстрела Верховного Совета, мы получили новую конституцию, в которой часть этого договора была включена как один из разделов, но при этом эта конституция не была ратифицирована ни одним субъектом. Феноменально. Федеративная сторона получает основной закон, который принят большинством титульной нации без одобрения окраин.
Но Россия же все-таки остается федеративным государством. Я не знаю, но все-таки региональная вольница 90-х, хотя Ельцин сказал бы еще до распада Советского Союза, берите сколько суверенитета, но если взять вот эту вот региональную всю, эту Уральскую республику, Татарстан, что себе позволял и так далее, тот федерализм, который, в общем-то, ну и, собственно, и Чечня, и чеченский весь вопрос из этого вырос. Но вы считаете, что как бы откат федерализма начался не с 2004 года после Беслана, а еще тогда в 90-е, да? Слава, последний вопрос в этой части. Где тогда вот эта вот точка была пройдена, точка невозврата? 93-й год, расстрел парламента? Вы говорите, даже, может, или даже 92-й, что несколько месяцев?
Ну, смотрите, я бы сказал, что расстрел парламента и принятие Конституции. Вот вторая половина 93-го года в полном размере, это и есть точка перехода.
Мы продолжим наш разговор с Владиславом Иноземцевым через пару секунд.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – экономист Владислав Иноземцев. И говорим мы на такую не очень очевидную тему о том, что нынешнее путинское 20-летие является продолжением 90-х годов. Все те порочные тренды, среди которых сейчас живет Россия, они были заложены еще в 90-е годы. Слава, возвращаемся к нашему разговору. Вы знаете, сейчас хочу спроецировать немножко это в будущее. Значит, если резюмировать первую часть нашего интервью. Фактически в России революции не произошло в 91-м году. Если как-то попытаться подвести черту, то прежняя система, да, система унитарного государства, система отношений власть-собственность, она, в общем-то, возобновилась и в 90-е годы при Ельцине, и была подтверждена Путиным. То есть радикального изменения траектории страны не произошло. Вот вы с этим согласитесь?
Я с этим соглашусь. Более того, я бы сказал, что если посмотреть на более долгом промежутке времени, то получается совершенно другая картина, что в России, я не знаю, меня только сейчас пришла эта мысль, можно ошибочно, но в России революционные события скорее укрепляют традицию, чем нарушают ее.
Интересно, есть, да, и 17-й год в каком-то смысле тоже. Мы видим, да. Происходит 10 лет, и начинает отстраиваться империя.
Да, да. И более того, мы приходим к еще более жесткому режиму, чем тот, который был. В то время как, например, там самые масштабные изменения позитивные, да, это там те же самые реформы Александра II, они были вовсе не революционны. Да. В это время ничего не ломалось. Наоборот, все очень аккуратно и тщательно перестраивалась. И, может быть, горбачевские реформы, если бы они пошли более успешно, привели бы тоже к очень хорошим результатам. Да? Можно об этом только гадать. Но так или иначе, вот как только все начинает уходить в революцию, то люди, которые оказываются в главе этой революции, очень быстро понимают. Это, собственно, не только в России. Они очень быстро понимают, что вот эта волна, она опасна для них самих в первую очередь. Ее нужно каким-то образом обуздать. Где-то у каких-то революционеров это получается. И в России это в основном получается, да? И большевики сумели удержать власть и укрепить ее. И ельцинско-путинская система ее укрепила. В некоторых странах этого не получается, да? И уже, так сказать, охранителями становятся или развивателями совершенно другие люди, как это, например, было во время революции во Франции. Когда вот Вана и Кабинцева была уничтожена, да. Дальше уже повели страну другие люди. То есть в этом отношении, да, революция была, но это как бы у нас революция.
Каждый раз, да, каждый раз эта историческая матрица отпечатывается заново. Но тогда из этого два вывода. Во-первых, это какой-то невероятно жесткий исторический детерминизм, вот так или я, по которой катится Россия, она удивительно стабильна. То есть происходят внешние революционные изменения, да, страну весь 20 век, извиняюсь за термин, колбасит. Вот, да. Но, тем не менее, эта телега продолжает ехать по этой колее, как она ехала в начале, не знаю, 20 века, так же и в 21 век. Это первое. И второе, вот о чем хотелось бы поговорить и во второй части нашего интервью, это прогноз на будущее. Это же что, выходит, что сейчас опять, если когда закончится вот эта историческая каденция, матрица отпечатается заново, и снова будет передел власти, снова будет передел собственности, и снова будет реваншизм, и ресентимент, и битва за восстановление империи?
Ну, смотрите, первый вопрос, он вполне логичный и разумный. Действительно, мы видим, что мы катимся так же, как катились, и возникает вопрос, почему и от чего это происходит. Я думаю, что единственным моментом, который здесь отличает ситуацию, допустим, конца 20-х годов от там, середины 20 века, это то, что в 20 веке и 19 веке Россия возвращалась к своим авторитарным кругам. Но так или иначе, это возвращение было в определенном мере происходило в унисон с многими другими странами. Не со всеми, но с многими. То есть, допустим, там контрреволюция в Европе 1830-х годов, где Россия была одним из лидеров. Это был достаточно широкий тренд. Да? Допустим, авторитаризм и тоталитаризм 30-х-20-х годов, да, в Европе. Наступление фашизма.
Ну, да, фашизм и сталинизм, да.
Россия тоже прекрасно здесь вписалась. Я не стал бы никогда сравнивать Советский Союз с Германией, но, по крайней мере, с Италией это крайне похожая система. Да? Далее. И вот возникает такого рода ситуация, когда, по крайней мере, тогда мы были хотя бы в каком-то тренде. Не в самом хорошем, не в абсолютном, но в каком-то. То, что происходит сейчас, на мой взгляд, слишком сильно выбивается из тренда. Россия потеряла чувство современности. Тогда она была одной из многих. Сейчас она осталась страной 19-го, начала 20 века по своим политическим привычкам. И вот этот диссонанс может стать решающим в ближайшие 20-30 лет. Что касается второго вопроса, то да, я так и думаю, что в случае, если случится новое изменение, то нужно быть готовым к двум возможным сценариям. То есть к сценарию либо о том, что номенклатура немножко подвигается, да, там, условно говоря, убирает Путина, Патрушева, Шойгу и так далее, но сохраняется в целом, да, как это, например, было при постсоветском переходе, ну, например, в Среднеазиатских республиках.
Да.
А второй вариант, когда из номенклатуры или из людей близких к ней, или так или иначе, связанных, возникает фигура, которая готова разгромить все, что было на прежнем месте, так сказать, новый Ельцин, да, который действительно может начать строить, условно говоря, либеральную империю, да, не авторитарную, а, допустим, либеральную, но опять-таки империю, потому что другого в России сильный лидер строить никогда не будет. Поэтому единственное, что здесь вызывает определенный оптимизм, это то, что, по крайней мере, возникнет некое новое окно возможностей. И при этом, что важно, в чем отличие фундаментальное может быть, допустим, в конце 20-х годов с 90-ми. Дело в том, что в конце 20-х годов политическими акторами будут люди, которые помнили предыдущий транзит. То есть вот ошибки начала 90-х и в целом 90-х, где мы пошли не туда, как мы пошли не туда, что мы сделали не так, люди, по крайней мере, будут на своем опыте хорошо помнить. Люди будут помнить, как они зарабатывали деньги и все потеряли, как они, соответственно, поднимались там к олигархату и потом, соответственно, были поставлены чекисты во все неудобные позы, как теряли свободы, как уничтожалась пресса и так далее. Это все будет видно людям, которые живы и участвуют
в событиях. Но если они доживут до этого, доберутся до этого нового транзита, если будет
доживут.
Новое поколение, путинское поколение, те, кто сейчас через все эти губернаторские отборы, через всех этих путинских силовиков, люди, которые там родились уже после 2000 года и ничего в жизни не видели, кроме Путина. Вот я хочу спросить, такие два, может, провокационных вопроса. Переживет ли эта система поражения России в Украине и переживет ли она смерть Путина?
Смерть Путина она не переживет. То есть это режим настолько персоналистский, что... То есть вот в этом, наверное, есть некоторое отличие между ельцинским режимом и путинским, потому что ельцинский режим так или иначе предполагал сменяемость. Если бы Путина оставил Медведева, как мы видим его сегодня, он себя хорошо показывает, то мы прекрасно понимаем, что система бы сохранилась и была бы более устойчива даже, чем если бы Путин вернулся обратно. Но Путин в 2012 году вернулся в Кремль и тем самым поставил собственные интересы выше интересов системы, ее выживаемости. Поэтому я думаю, что смерть Путина система не переживет. Мне кажется, что в этом отношении очень интересно будет посмотреть, хотя, конечно, это гораздо менее тяжелый случай заболевания, на смену власти в Турции через месяц. Вот, что будет после Эрдогана? Каким образом изменится политическая система? Как будут восстановлены отношения нормальные с Западом? Каким образом будут, так сказать, изменена обратная конституция в парламентскую республику или нет?
Ну, там же институты, Слава, по-моему, всё-таки сохранились. Да. Там армия сохранила сильное независимое. Там суды сохранились независимые. Там же Эрдоган не выжег все вот этим все напалмом вокруг себя.
Ну, не успел,
как выжег...
да. Да, то есть там будет интересно. Но так или иначе, это приведенный пример. То есть мне кажется, что Путина система не переживет. А что касается поражения в Украине, смотрите, это зависит от того, каким оно будет и когда. То есть если у Путина хватит ума, или у его элиты, у его окружения, уйти оттуда сейчас под любым предлогом. Да, слишком сильный Запад, да, мы не хотим терять большое количество наших солдат, да, мы готовы, так сказать, вывести там всех, кто хочет уехать в Россию и прочее, и прочее, то нет, конечно, это все переживаемо. Если это будет продолжаться еще несколько лет, и каждый год число погибших будет удваиваться, бюджет будет проваливаться в еще большую дыру, и Запад будет все больше зажимать все возможные краны, от нас отвернуться даже Китай и так далее, тогда, скорее всего, нет. То есть это вопрос продолжительности. Режим Николая II прожил 4 года в состоянии Первой мировой войны, да, и там не 4, да, 16, ну, 2,5, и рухнул. Вот еще полгода мы выдержим, еще 2 года мы не выдержим.
Вот так. То есть вопрос, насколько рано система может прийти в себя, да, или произойти какой-то раскол элит, контрэлитное движение, чтобы попытаться сделать апдейт этой системы.
Нет, то есть смотрите, вопрос даже не в апдейте. Представим себе, что вот мы ушли из Херсона, да, и никто не пикнул. Ну, ушли, ушли. Какие проблемы? Вот было, никто не пошел штурмовать Кремль из-за того, что Россия, так сказать, дала только что принятую территорию обратно, так сказать, украинским врагам. Никто не пошел. Если сейчас, соответственно, сказать, что да, есть определенные проблемы, мы должны сохранить армию, нам нужно перевооружиться, Запад на нас давит и так далее, мы отойдем и потом еще покажем свое, это, возможно, проходной вариант. Но если мы отойдем, когда нас разобьют на голову, когда мы будем бежать и драпать, когда украинцы войдут в Крым по следам отступающих наших армий, да, вот тогда это будет гораздо сложнее объяснить. Тогда это, возможно, действительно факт дестабилизации. То есть, если довести до разгрома, это одна ситуация. Если уйти аккуратно, это другая ситуация.
Не знаю, мне кажется, что нынешняя Россия разгром переживет, и, так сказать, как, собственно, как Ирак при Саддаме еще сколько там лет, 13 лет, что ли, Саддам продолжал править Ираком.
Я согласен, я даже писал об этом на Репаблике, я это полностью поддерживаю. Мне тоже кажется, что даже разгром она переживет. Но просто надо понимать, что цена этого вопроса будет гораздо больше, потому что Саддам после поражения в войне, это, извините меня, десятки тысяч убитых и репрессированных, это химическое оружие против курдов, это многое-многое другое. То есть, по сути, это режим абсолютного террора. Не того, что не, там, не штрафов по 30 тысяч рублей, а абсолютного, жесточайшего массового террора. Вот насколько это российское общество
переживет. Вопрос. Не хотелось бы дожить. Ну что ж, Слава, спасибо за этот разговор. Как всегда, очень интересно, широко удалось нам заглянуть на несколько столетий. У нас в гостях был экономист Владислав Иноземцев. И вслед за его таким историческим реализмом, в том, что Россия век за веком никак не может выйти из своей колеи. Ни 53-й год не был для России таким переломным моментом. Не 91-й год даже не стал для России переломным моментом. Но сейчас я хочу повторить вслед за нашим гостем то, что нарастает слишком большое структурное противоречие между формой нынешнего российского государства и требованиями глобального мира. И это противоречие неизбежно найдет свой выход в изменении этого государства. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Нашим специальным гостем был Владислав Иноземцев. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.